Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова. В гостях у нас сегодня протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, Владимир Гурболиков, первый зам главного редактора журнала «Фома», историк. И мы говорим сегодня в таком прекрасном составе об апостоле Фоме, день памяти которого отмечается 19 октября, то есть совсем уже скоро. И вот мы, почти накануне, решили посвятить наш вечерний разговор этому удивительному человеку. Володь, ты когда в предыдущей части программы говорил про то, что, в общем-то, надо делать разницу между временами, когда жил апостол Фома, и нашими, я, слушаю тебя, невольно задумалась о том, что ведь иудеи на самом деле не так-то и далеки от нас, или, может быть, мы недалеко от них ушли, потому что они же ведь тоже ждали Бога, который был бы удобен им, который был бы, соответствовал бы всем их представлениям о том, что такое Христос, как он должен воссесть на коня, взять в руки меч и сокрушить всех этих римских, поработителей, в результате наступления которых Иудея оказалась всего лишь крошечной провинцией и утратила свою независимость, а им хотелось действительно быть народом самостоятельным. У нас обстоятельства иные, но когда мы говорим про карманного Бога, удобного для каждого из нас, который бы соответствовал нашим представлениям о том, каким он должен быть, когда, в какие удобные моменты нашей жизни он должен появляться, в какие неудобные моменты он лучше бы промолчал. Мне кажется, что вот мы как раз наступаем на те же самые грабли. Отец Игорь, что вы скажете?
В общем-то, да, очень похоже, что вы сейчас сказали. Действительно, им нужен Бог-освободитель, который бы комфортную, наверное, сделал им жизнь бы. Нет, они бы точно так же хотели бы на работу, и искали бы что-то. И в наше время, в общем-то, тоже нужен Бог-чудотворец, который бы делал какие-то чудеса. Мы все ближе и ближе к состоянию отдыха стремимся. Значит, нам надо какие-то такие чудеса, чтобы можно было прийти в храм, помолиться и похудеть сразу.
Без прямо рейта. В храме?
Лучше можно на выходе. На выходе.
Зачем вы так утрируете? Что же вы?
Да, я похудею.
С одеждой тогда проблема. Понимаете, здесь надо все-таки лучше
дома. Ничего, помогут те, кто в храме, те, кто похудее, скажем.
И нам нужны такие чудеса. Нам надо нужен Бог, который бы именно так творил бы эти чудеса. Финансово помогал бы. Приходит батюшка, надо осветить офис. Я говорю, зачем? Говорит, что-то дела плохо пошли. Я говорю, вы не сюда обратились. Вы понимаете, мы можем помолиться, и у вас вообще все закроется и рухнет. Потому что это может быть не богоугодно. А мы будем просить, чтобы Господь не спаслал волю свою. Вы знаете, большая часть людей, которые просят осветить офис, после этих слов она так задумывается, интеллигентно благодарит за оказанное внимание
больше
больше не приходит. И я считаю, это, в общем-то, правильно. Надо предупредить людей о последствиях, которые могут с ними случиться после того, как они начнут общаться с Богом. Правильно? И человек должен выбрать. Апостол Фома сделал свой выбор. Он понимал, что они будут неугодны этому окружающему миру. И его дальнейшее житие после уже воскресения, вознесения Христа, который я все пытаюсь рассказать, а мы, слава Богу, все останавливаемся. Его дальнейшее житие, оно, в общем-то, и показывает, сколько раз он очутился после этого в темнице, сколько раз ему грозила там смерть. Да и сама его кончина – это мученическая кончина. Мало того, даже после смерти он не остался в покое. В общем-то, мощи его были украдены.
Детективная история,
перевезены в итальянский город Атона, где они сейчас, в общем-то...
Артона.
И пребывают. Основная часть мощей, которая осталась, в общем-то, в Индии. И мы смотрим на это все и думаем, а ради чего это все сделано-то? Вот ради чего вот они, все эти апостолы, такие интересные, странные, которых пытались одно время сделать сказочниками или сказочными героями. Да, вот мы помним это время, особенно в наш период, когда подхватили вот этот французский дух, да, и решили, что вот вся религия – это такая вот сказка эксплуататоров и тому подобное.
Для слабых.
Для слабых, да. Но удостоверились, что нет, оказывается, были такие люди, оказывается, удостоверились и поняли, что, оказывается, все это в их жизни было. Почему это вот они все делали? Видно, они нашли какое-то счастье. Они нашли то, что ищет абсолютно каждый человек, неважно, верующий он, неверующий.
Ну, знаете, я, батюшка, смотрите, рациональному человеку трудно себе представить, что можно найти счастье через мученическую смерть. Ну, вот так вот, если просто, да, вот логически мыслить.
Абсолютно с вами согласен, и вот здесь я поддерживаю вас, что даже не просто там атеисту или бездуховному человеку трудно это понять, это и человеку верующему трудно понять, что счастье можно обрести там в мученической кончине. Счастье не обретается в мученической кончине. Мученическая кончина свидетельствует о том, что ты нашел счастье. Это немножечко другая, в общем-то, последовательность. Счастье находится раньше, а мученическая кончина приходит позже.
Ну, тут надо просто внести тоже некоторую поправку, что не всегда мученическая кончина является свидетельством.
То есть вы боитесь, Алла Сергеевна, что мы сейчас какую-то часть нашей аудитории отпугнем от Христа?
Нет, я имею в виду, что далеко не все святые имели именно мученическую кончину. Были и другие истории,
в
другие примеры.
В той или иной форме мученическая жизнь, она протекает у каждого христианина. Каждый христианин должен сделать для себя выбор. Это может быть мучение физическое. Тот, кто хочет жить благочестиво во Христе Иисусе, будет гоним, как говорит апостол Павел. Это может быть такое мучение и внутреннее человека, когда он побеждает не внешние обстоятельства, а внутренние.
Именно борьба вот эта с самим собой.
Да, борьба с самим собой. И мы видим, что многие люди, святые, уходят в пустыню. Для чего? Чтобы их мир, что ли, не одолевал? Да нет, чтобы себя победить. И тот, кто...
Ну, собственно, это главная борьба и есть.
Да, и тот, кто побеждает себя, тех Господь выводит обратно в мир. Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Макарий Египетский, Антоний Великий. Мы здесь можем перечислять очень-очень-очень долго, на самом деле. Поэтому вот именно внутреннее состояние, оно и приводит человека, наверное, к счастью, когда это состояние сочетается вместе со Христом. Удовлетворение может быть без Христа, а радость может быть только со Христом.
Здесь, вот, возвращаясь именно к теме скепсиса, к теме апостола, хочу сказать, что мы все время говорим «человек рациональный». С одной стороны, рационализм, с другой стороны сейчас, это безграничный некий восторг и доверие к любой какой-то теории, которую зачастую просто придумали умные, так сказать, пройдохи, маркетологи, да, для того, чтобы потом с этого поиметь денежку. Вот. Мы видим две разные тенденции в мире. То есть, с одной стороны, все вроде бы говорят, наука доказала. С другой стороны, общество крайне суеверно и легко поддается настроению. Вот в этом смысле апостол Фома, он сейчас вот такой учитель сразу в двух смыслах. С одной стороны, да, он учитель для тех, кто, вот, кто как бы... Он пример того, насколько горячо надо верить... Да? И он проходит... Это самый далеко ушедший географически апостол.
То есть человек, в Индию который, человек ушел.
Собственно, ну, вот опять же, есть версия, что бежал, есть версия, что он как бы просто очень много путешествовал, что он постоянно находился в неком движении,
наш
апостол
человек.
Фома.
А разве не апостолы не кидали жребий, кто куда идет?
Направление. Да. Он географически дальше всех ушел. Он оказался в Индии. Там первоначально были его мощи. Там его почитают христиане. Ведь в Индии есть своя христианская община.
До сих пор очень большая.
До сих пор.
Да, вот. Весь юг Индии. Да.
Кстати, там чудо произошло не так давно. Было же, когда вот это страшное наводнение, когда волна прошла там по всему побережью, значит, там же затопило ту часть города, но волна не дошла до храма с апостола Фомы. Как раз они это посчитали чудом просто, потому что, по идее, должна была. Логически.
Вот. Ну, логически
это, кстати, должна быть. Ну, вот, да. Понимаете, вот одна штука. Это значит, победа веры над рацио. Вот то, что произошло с Фомой, когда Христос ему явился. Если ты просишь, Христос сам говорит, проси, и тебе отворится, да? Просишь чудо, будет тебе чудо. В моей жизни было чудо, и батюшка наверняка, так сказать, и в вашей жизни. Вот. И если человек подумает внимательно, и у него были вещи, которые, как бы, которые для него на самом деле знаком будут, если он ищет в душе своей. Но с другой стороны, да, все Евангелие и эпизод с апостолом, да, это предостережение против сектанства.
Против экзальтации.
Потому что христиане, хотя их назвали в свое время сектой, потому что их считали как бы такой отделившейся от иудеев странной общиной, вот, которая как бы внутри себя сохраняет некий секрет, тайну странную там прочее. Они ходили всякие дикие разговоры и прочее. Да? Тем не менее, это не сектанты по своему сознанию. Вот. И в их среде человек мог сказать, вы мне докажите. Я не верю. Нет, как бы вот... Вы все мне скажете, да, но пока не придет сам Господь, я
не поверю.
Да. Не поверю, да, или путь апостола Павла, да, то есть, который не то что не верил,
он был гонителем христиан.
Он просто добровольно подрядился, да, бороться с христианами, то есть был волонтером, да, в общем, погонением на христиан. Его просто вот, ну, Бог ему и сказал, ну что, трудно тебе идти против вражна, да? То есть, как бы, я есть, вот, ну что тебе со мной делать, да? Вот, и только тогда тот, ну, в общем, через вот это, через доказательство, через доказательную базу он пришел. Это не сектанты. А сейчас приходят люди, им кто-то говорит, я Бог, вот я там, смотрите, я вот щелкнул пальцем, вы же чувствуете, у вас голова же уже не болит? Не болит голова, да? Да? Не болит?
Именно, через «да».
Говорит, да. Ой, не надо не же, кажется, не болит. И все. И как бы дальше 1000 человек, каждый как бы свою квартиру завещал и прочее. А потом начинают, милиция потом начинает суетиться. Вот. Это совершенно... Вот апостол Фома – это одновременно призыв к вере, и одновременно это прививка от сектанства.
Но апостолу Фоме было проще, чем нам, собственно, потому что он мог своими руками потрогать и убедиться в этом.
А ему Господь при этом сказал, блаженны не видевшие, но уверовавшие. Понимаешь, Володь, и здесь как к этому относиться на фоне того, что у Фомы действительно такая возможность проверить была, у нас нет, но мы при этом, не умея проверить, должны довериться.
И есть вот у нас возможность проверить.
Вот расскажи об этом тогда. Или, может быть, отец Игорь, может быть, вы расскажете?
Ну, я немножечко о другом хотел бы сказать. Ведь в Евангелии сказано, что ты видел и уверовал, да, но блаженней, то есть лучше, да, более счастливы будут те, которые не видевшие уверовали. Да. Это, вот, мне кажется, основополагающий. То есть о чем мы можем говорить? Мы восторгаемся апостолом Фомой, но верующим человеком, не видевшим Христа, и верующим, надо восторгаться еще больше. То есть мы с вами здесь сидящие в Царстве Небесном, и апостол Фома это не обидится, наверное, будем стоять ближе к Спасителю, к его престолу, чем сам апостол Фома.
Знать бы еще, что мы там будем стоять, знаете, для начала.
Ну, этому мы тоже с вами должны удивиться будем, когда мы встанем вместе со Христом. Я хочу сказать о том, что на самом деле дело веры – это не... Вот мы пытаемся как-то логически сейчас. Вот потрогал, увидел, случилось и так далее. Но ведь вера – это тот дар от Бога, который, ну, совершенно непонятен человеку.
И неизмерим, на самом деле.
Совершенно неизмерим человеку.
Недоказуем.
Да. И как Господь действует в твоей жизни? Кого Он приводит к себе? Точнее, Он всех приводит к себе. Но кого Он приводит, допустим, в церковь? Это то общество, где люди становятся явно верующими, да, то есть в том плане, что они всей своей жизнью, всей своим поведением свидетельствуют о вере в Бога. Но есть люди, которых тоже Господь к себе приводит, но они никак явно не проявляются. И что это? Как это? зачем это? Мы не понимаем. Апостол Фома был убит одним из индийских правителей, в общем-то, своей страны, там, Индии какого-то, в общем-то, касты там своей.
Раджа был.
Да, 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 ну, одной из каст, да, вот правитель одной из каст. Был убит за то, что он обратил веру жену и сына, в общем-то, этого правителя. А потом сын заболел. Другой сын, в общем-то, его заболел и был при смерти. И он вспомнил об апостоле Фоме и сказал, что вот обратился к нему и решил взять частицу мощей апостола Фомы и повесить на шею своему сыну для того, чтобы тот исцелился от беснования, потому что он помнил, что вот этот человек, Фома, он исцелял от беснований там, местных жителей. Он не нашел мощей, взял только немножечко земли, повесил мешочки там на шею, и тот сразу выздоровел. Но перед этим правитель сказал, говорит, если он выздоровеет, то я посвящу всю свою жизнь служению, в общем-то, Богу, которого проповедовал апостол Фома. То есть, посмотрите, здесь тоже, казалось бы, чудо, да? Но чудо уже совершается с тем человеком, который сначала убил проповедника Христа, а потом решил обратиться к нему за помощью. Да? Вот в нашей жизни мы мало чего понимаем, мы мало чего знаем, поверьте. Все, что с нами происходит, вот все эти развлечения, наша работа, наша семья, наша жизнь... Это
развлечения?
Все, это все развлечения. Вот по большому счету, это действительно, ну, все... Мы себя чем-то занимаем. И занимая себя вот всеми этими делами, там, воспитанием, учением... Ну и тому подобное, мы очень часто забываем самое насущное. Мы забываем о своей душе, о себе забываем. Вот апостол Фома напоминает нам о душе. Он напоминает нам о душе в том своем житии, когда он строит дворец.
Да, он же покровитель архитекторов, в принципе.
Если говорить так, по большому счету.
Да, да, архитекторы должны молиться, мне кажется, ему, как бы, вот, потому что это известная тоже история.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сейчас мы объясним, почему архитекторы должны молиться. Напомним только нашим слушателям, что в гостях у нас сегодня протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, и Владимир Гурболиков, первый заместитель главного редактора журнала «Фома», историк. И мы говорим сегодня об апостоле Фоме, собственно.
Володя, так почему же, да?
Да, почему архитекторы должны молиться апостолу Фоме о благополучии своих дел?
Ну, не обязаны, не должны, да, но с ним был эпизод, который прямо относится к архитектуре, когда он...
К храмовому... Нет, не к храмовому строительству.
К дому. К архитектуре. Нет, именно к архитектуре. Значит, когда опять один из раджей, один из князьков Индии, то есть Индия была раздроблена на множество княжеств. Вот, он ходил между этими княжествами, проповедовал Христа, да, и вот он однажды, как бы по Божьей воле, он
был
решился, да, да, наняться, значит, и делать то, что он делать совершенно, естественно, не умел. То есть он себя объявил архитектором, который построит дворец одному из раджей. Вот. Значит, и раджа нанял его, сам то ли ушел в поход, то ли в путешествовать поехал.
Место, где он должен был построить, оно было на приличном удалении от города, где жил вот этот раджа.
Да, отправил, вот, дал большое количество денег, которые апостол Фома раздал нуждающимся. Вот, и масса народу.
Володя, на что ты толкаешь архитектора?
Масса народу.
Не те времена.
Жертвовала. Нет, это, конечно, не архитекторы, это правители деньги, это государственные.
Государственные деньги.
Вот, то есть он как бы он огромную, значит, милосердную помощь оказал людям, да, то есть все эти деньги уходили. Он регулярно давал отчеты правителю о том, что все строится и прочее. И вдруг правитель обнаружил, что не строится ничего, и денег тоже нет. Значит, и он принял решение, он, как бы, понятно, мошенник, надо казнить, да, и тут происходит чудесное такое явление, значит, что...
Брат умирает, что у этого раджи, да.
И является, значит, является к, ну, в общем, радже и говорит, я видел твой дворец на небесах, Он прекрасен. Да, он прекрасен. И как бы это настолько явно все происходит, это настолько очевидно, что Раджа понимает. Просто вот понимаете, как батюшка сказал сейчас, да, что все развлечение, там, и семья, и прочее. Вопрос-то нет, всем этим заниматься надо. Вопрос в том, что...
Развлекаться надо.
Вопрос в том, что если ты вот этот дворец не строишь в себе, то он не обустроится вокруг тебя никак.
Все остальное не имеет смысла.
Вот тоже, то, что происходило с этими уходящими, апостол Фома и многие апостолы, они шли к людям, да? Вот люди, кто-то отвергал, кто-то принимал. Вот. А, значит, многие подвижники церковные, они, чтобы справиться с собой, уходили от людей, да? Ну, вот. Но они строили такой вокруг себя, созидали такую обстановку, что тысячи людей настигали их, вопреки их воле, да?
И они переходили даже на другое место.
Они убегали снова. Еще раз, да. Они убегали, потому что они не к этому стремились. И они, главное, что они были всегда убеждены, что они-то дурные люди, что они еще ничего не достигли, что их все равно обуревают некие страсти и прочее. Чему же у них можно научиться? То есть, как бы, они отнюдь не презирали людей. Нет.
Да, они презирали себя.
Они считали, что ну кто они такие, чтобы чего люди собираются вокруг нас, да, там, и так далее. Плюс молитва самому Богу, это вот ты спрашиваешь, был такой вопрос, да, значит, можно ли получить, да, доказательства и прочее. Да мы их очень много получаем. Вопрос в том, что вот, например, подвижники, да, мы просто этим не занимаемся, что ли, регулярно, да, как положено было бы, да, то есть непрестанно молитесь сказано, но часто там я-то какой молитвенник, да, предположим. Вот, тем не менее, вот те, кто молятся так, как молились эти святые, да, для них граница между этим миром и миром святых, миром Бога, она вообще не существует. Вот, поэтому они испытывают эту радость, они испытывают и скорби свои, непонятные нам, иные, да, иного уровня. Но для них это вопрос, не вопрос высшей математики, а вопрос практической жизни их. Вот, там, и это даже не чудо вот, в нашем понимании, да, то есть это не фантастика, не чудо, это просто часть реальности. Вот. Для нас это во многом иначе просто потому, как мы живем. Что мы слишком себя посвятили заботам о развлитом, что назвал батюшка, развлечениями. Да. Но при этом с чудесами такая штука. Вот я могу там, рассказывать вам 4, 5, 6 историй, где чудеса были. Да? В Евангелии описаны чудеса, является Христос апостолом, да, является рядом с Ильей, да, и значит, рядом просто в райском Моисеем. Образе, да, с Моисеем и Ильей. Вот, они это видели, а дальше приходят стражи за Христом. Что происходит? Ну, попытались сопротивляться, да, там, попытались там с кем-то порубиться на мечах, а потом разбежались. Куда делись вот эти памятования, да, об этих удивительных событиях? Он же на их глазах, они сами, точнее, уже исцеляли людей силой Христа до его распятия. Куда делась вера?
Ну, мы еще должны вспомнить и искушение Христа в пустыне, да, когда его лукавый берет, поставляет на крылья храма, это второе, да, вот искушение Христа, и говорит, спрыгни вниз. Ведь сказано же в псалме, что ангелы подхватят тебя, и ты не приткнешь камень ногу твою. Это же все увидят на крыло храма. 70 метров. Так прилично.
В воздухе будешь, чудо. Воспаришь перед всеми.
Докоснешься до земли и пойдешь. Все за тобой пойдут.
То есть, фактически призывает к такому дешевому трюку.
К чуду.
К чуду?
Да, к чуду. Призывает к чуду, и за тобой пойдут люди. А Господь отвергает это. Говорит, мне не нужно это. Мне вот чудо – это совсем другое. Вот восприятие Христа, когда мы читаем...
Но это не фокус.
Да, это не фокус. Когда мы читаем, мы должны увидеть, что чуду всегда что-то предшествует. Не только страдания там, родителей или там, друзей и тому подобное, а вера. Страдали многие, но вера была не у многих. И вот Господь исцеляет по вере человека, когда человек решает свою жизнь посвятить Христу. И вот тогда происходят вот эти чудеса, исцеления. Или, допустим, мы видим,
что... Посвятить или верить?
Ну, наверное, скорее всего, посвятить себя. Вот.
В случае тяжелого недуга.
Посвятить, наверное, все-таки посвятить. И церковная история, в общем-то, об этом говорит, что когда человек дает обеты, что вот если я выживу в той или иной битве, допустим, я посвящу себя служению Богу. Ага. Действительно, такое, в общем-то, происходит и бывает. И этих, если это можно назвать чудом, то этих событий очень много можно описать. Много. Очень много... Или, допустим, гадаринские бесноватые. Господь исцеляет этих гадаринских бесноватых. И посмотрите, и они становятся первыми апостолами. Гадаринский бесноватый хочет остаться со Христом, а он, а Христос говорит, нет, иди в дом свой и расскажи, что сотворил тебе Господь. И он становится первым апостолом. То есть его проповедь, он уже по-другому потом жить-то не сможет, этот гадаринский бесноватый, который был исцелен. И вот таких событий мы видим очень-очень-очень много. Когда человек сначала был бесноватым, ну, относительно, скажем так, жизнь была, допустим, порочная какая-то.
Как князь Владимир сказал, я был как зверь.
Да. Я был как зверь, вот, а стал Владимир Ясносолнышко.
Ну, иными словами, речь идет о переменах внутри человека, о той самой перемене сердца, да,
вот
или перемене ума.
Вот оно самое большое чудо.
Которое, да,
вот
называется...
В этом смысле апостол Фома, он был всем готов к тому, чтобы к нему Христос пришел вот так вот, да? Он к своему чуду шел вот последовательно всю жизнь. Сначала к верующий иудей, который спаситель этого ждал, да, он там рыбачил, да, у него была семья и прочее, но ждал он одного самого главного знака, да, жизненного. Вот. И он его дождался, он был им уверен, его не смущало, значит, он не боялся в случае чего пострадать вместе с Христом. И это было раньше, чем появились его сомнения. Да? Он испытал сомнения, как и все апостолы, практически все. Они не понимали, что происходило, и как бы вот в их вот это вот позорнейшая с точки зрения иудеев и римлян тоже жуткая казнь, арест и казнь, да, она никак не сходилась вот с этим опытом чудес для них. Вот, они все пережили вот это сомнение, жуткий страх, как бы непонимание, а может быть, значит, сколько времени мы шли напрасно, да, и прочее, да. И, значит, вот они это испытали, да, они через это прошли и уверились окончательно. Уверились окончательно, не через несколько чудес. Наоборот, чудо пришло к ним окончательно, как бы. Оно пока... Все, оно осталось с ними дальше.
В чем, мне кажется, здесь вот как раз принципиальное отличие нас от тогдашних иудеев. Слишком много в нашей жизни отвлекающих маневров. Слишком много тех вещей, которые требуют нашего внимания и участия, и мы распыляемся на вещи второстепенные, они могут отвлекать нас от главного. Но почему для нас вот не всегда настолько очевидно, да, что нужно вот жить так, как сказано в Евангелии, да, так, как призывает Христос? Почему не настолько ярко в нас выражается эта потребность в том, чтобы Христос был в жизни?
Что очень, ну, вы сейчас ответили на самый, ну, точнее, поставили вопрос, и этим вопросом отвечаете.
Классика жанра сама на него ответила.
Да, отвечать на самый главный вопрос вообще христианского мира, проповеди Христовой. Вот чего добивались апостолы? И тот же самый апостол Фома, чего он добивался? Он шел проповедовал, чтобы все убежали в пустыню. Он шел проповедовал, чтобы все что сделали? Стали безбрачными, как вот он там одной супружеской паре посоветовал. Вот.
Да нет, наверное.
Конечно, нет. Как тогда, так и сейчас. Проповедь христианства говорит о том, что надо пересмотреть, что для тебя первично, что для тебя вторично. Еда или Христос? Семья или Христос? Работа или Христос? А можно ли поставить Христа во главу еды? А можно ли Христа поставить во главу работы, семьи, отдыха и тому подобное? Мы бурно обсуждаем, может ли христианин ездить на пляж, так, где-нибудь там отдыхать. Наверное, может. И я считаю, что может.
По-моему, это такая, да, ерунда. Может, не может.
Были очень большие дебаты.
Серьезно?
Очень серьезные дебаты были.
Правда?
Да, мы можем обсуждать...
Мне бы такие проблемы.
Да, мы можем обсуждать еще какие-то вещи. что в твоей жизни может возглавить Христос, то в твоей жизни должно остаться. Что Христос не может возглавить в твоей жизни, это должно из твоей жизни уйти. И об этом говорит апостол Фома вот в своей проповеди и все остальные апостолы. То, вот, что вы говорите. Они проповедуют, чтобы твоя жизнь была в свете Христа. Не в тени Христа, а в свете Христа.
Хотел одну тему такую еще затронуть. Да? Я сказал, да, что архитекторы должны молиться апостолу Фоме и прочее. Я вот одну хотел важную вещь сказать вот о чем. Да? Вот мы, например, когда получается, так когда мы читаем акафист, мы в свое время заказали акафист, специально для нас написал человек акафист апостолу Фоме, он сейчас как бы
отец
признан.
Павел Ходинский.
Отец был. Павел Ходинский, спасибо ему. Вот, вот мы читаем там этот акафист, в том числе мы там поминаем неверующих людей, и, в общем-то, мы апостола Фому просим за них заступиться, да, и как бы подарить им чудо и дать им веру, дать им возможность как бы приобщиться к тому счастью, которое мы имеем. А я смело говорю, что я счастлив только через свою веру, да, вот. И удачен только в своей вере, ни в чем больше. Вот. Так вот, что это значит? Тут просто многие начинают рассуждать насчет идолопоклонничества и прочее. Ничего тут такого подобного нет. Просто для нас нету границы, для верующих людей нет границы между миром нашим и миром святых, миром Божьим. Да? Он един. Да? И в нем при этом личность человека не утрачивается. Если апостолы, да, они вели нас за собой, да, так сказать, да, каждый делал какое-то свое служение, там, или там святые, да, воин Иосинецкий лечил людей, да, в жизни, да, был уникальный врач.
И ученый.
При этом верующий, да. Значит, он как бы, мы его поминаем, как, в том числе, как целителя, как врача, да. Точно так же апостол Фома, вот это апостол, который неверующих звал ко Христу, да, он никуда от этого не делся. При этом кто такие святые вот, в понимании церковном? Это не все, мы многих святых не знаем вообще, но они не занимаются нашими делами. А есть те, кто являются регулярно церковным людям, молитвенникам, да, те, кто продолжают нам помогать и прочее, то есть те, кто с нами продолжают общаться. Вот. И вот как по-дружески мы можем сказать там, слушай, поговори, пожалуйста,
с руководителем.
Поговори с руководителем, скажи, что это. Вот, ну, это часть нашего такого общения, что не мешает нам обращаться лично к Богу. Просто это сообщество братьев и сестер, да, среди которых есть те, кто стали святыми и стоят рядом с Богом. И мы как бы, мы к ним тоже обращаемся. Да, и они действительно...
Потому что мы здесь, а не там, им поближе.
И они ходатайствуют, и они, да, им поближе. То есть в этом смысле, как бы я говорю, такие детские вещи, да, но они...
Очень важные.
Действенные, да.
Они работают.
Действенные, да, но это не значит, что мы обожествляем, да, в своем сознании, что мы считаем богами, да. Нет.
В книге Иова мы в последних главах читаем вот подтверждение словам твоим, Володя, что Господь обращается к друзьям Иова, говорит, не послушаю вас, если за вас не заступится раб мой Иов. Вот, наверное, вот на этом основании мы и так смиренно припадаем к просьбе и молитвам о святых.
Так и с апостолом Фомой. Вот именно так. Да.
Уважаемые гости, спасибо, что пришли и наполнили наш сегодняшний вечер вот таким светом. И программа наша называется «Светлый вечер». Очень много интересного. У нас в гостях сегодня были настоятель храма Александра Невского при МГИМО протоиерей Игорь Фомин и историк, первый заместитель главного редактора журнала «Фома» Владимир Гурболиков. Ну, и мы тоже с Аллой Митрофановой, и я, Владимир Емельянов.
Спасибо вам.
До свидания.
До свидания. До встречи.
Светлый вечер. На радио «Вера».